Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы верим, Дух Святой, мы принимаем, что в Тебе и Тобой мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас и лично. И мы верим, Дух Святой, и на основании Слова Божьего принимаем, что в Тебе мы имеем все необходимые способности и возможности для этого последнего времени, чтобы выполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, прости, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты помог каждому из нас лично. Правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и духом истины своей. Наставь каждого из нас на Твою истину, чтобы свет великий сиял в жизни каждого из нас, чтобы мы исполнили волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, и мы благодарны Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, на основании первого послания к Коринфянам и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, но высвобождая свою веру. Мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает разум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты даешь направление мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе, Дух Святой, то, что силой Твоею прямо сейчас досокрушаются всякие узы тьмы и душевно слепые во имя Иисуса, да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы с благодарением принимаем действие Твоей силы, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за этот свет великий, который сияет. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что всякая тьма да уходит, да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. И мы просим Тебя, направляй каждого из нас, как потоки вод. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем им оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас, чтобы мы исполнили волю Божию во всей полноте без всякого недостатка. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте без всякого недостатка. Потому мы уповаем на Твое небесное служение, Иисус, и верим, и благодарим Тебя за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Молитва Боговодительства» или «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». Давайте я сразу напомню некоторые основные моменты. В первую очередь, эта тема, она основана именно на земном служении Иисуса. Почему я говорю слово «земное служение Иисуса»? Потому что сейчас Иисус находится в своем небесном служении. Но что бы я хотел отметить, мы уже об этом говорили, что Иисус и Его земное служение настолько многогранно, настолько разнообразно, что каждый, кто двигается в послушании Богу, может увидеть определенную грань того, что Бог побудил вас исследовать. В этой теме Бог побудил меня исследовать послушание Иисуса. Я считаю, что послушание – это высшая форма поклонения. Поэтому это побуждение изучить послушание Иисуса привело к тому, что исследование земного служения Иисуса открыло некоторые очень важные стороны. Как двигаться в послушании Богу и в это время исполнить волю Божию на земле во всей полноте. Смотрите, какой интересный момент можно отметить в послушании Иисуса. Что Иисус – это стандарт и образец, это демонстрация того, что стало доступно каждому человеку после того, что Он сделал на кресте. Но что я хочу отметить, что Иисус – это также демонстрация человека, двигающего в своем призвании или посвященного воле Божьей. Каждый из нас так или иначе хочет двигаться в своем призвании, хочет быть посвященным Богу. И естественно, что вокруг нас находятся люди. И иногда незнание Божьих путей приводит нас к тому, что мы можем обидеться на того или иного человека по разным причинам. Но вокруг Иисуса тоже находились люди. И основные трения, основные конфликты у Иисуса возникали не с неверующими, а с верующими. Поэтому Иисус становится демонстрацией всех аспектов того, с чем может столкнуться тот, кто решил исполнить волю Божью. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что через то, как Он это прошел, я могу увидеть то, как я смогу это пройти. Плюс к тому же, Иисус служил в период своего земного служения, Иисус служил в самый тяжелый промежуток времени народа Израиля. Народ Израиля в рабстве. Рабство. Народ Израиля находился в таком духовном состоянии, что всех инакомыслящих просто закладывали камнями, даже не спрашивали их фамилии. Это состояние. Но заметьте, что Иисус при этом всем, при этих всех внешних показателях пришел, исполнил свое призвание и ушел. И даже против него восставали, даже то, что против него восставали его родные и близкие, восставали его последователи в свое время, восставали все, кто в принципе, для кого он пришел, Иисус все равно исполнил свое призвание и ушел. И это радует. Это радует почему? Потому что если я знаю, что и как делал Иисус, и если я увижу, за что он держался и как он двигался, и если я начну это делать, значит, я буду иметь тоже. Я пройду, я исполню, и я уйду. Поэтому земное служение Иисуса и тот вопрос, который мы исследуем через Него, помогает каждому из нас все-таки, независимо от всего происходящего вокруг, в соответствии с волей Божией, исполнить свою миссию и когда надо уйти. Поэтому для меня Иисус в этом плане очень яркий стандарт и образец. Как исполнить волю Божию, при этом сохранить любовь, при этом оставаться Его учеником, при этом всем сохранить все качества рожденного свыше, исполнить свое призвание и уйти. И это реально на все 100. Но опять-таки только в том случае, когда мы узнаем то, что знал Иисус. И мы с вами уже... 8 наших встреч мы с вами исследовали вопрос именно послушания Иисуса, а именно основывались на откровении Иакова. Даже 7 встреч. И потому я не буду возвращаться к откровению Иакова. Но если мы возьмем стих, сказанный об Иисусе, одним из его учеников, смирил себя даже до смерти, то через откровение Иакова мы видим с вами, что смирение, которая достигается человеком, можно достичь только через обуздание. Как обуздывается тело человека? Как обуздывается жизнь человека? Иаков говорит словами уст человеческих. Если соединить с книгой притчи 6 глава 2 стих, ты опутал себя словами уст твоих пойман. То есть я не буду сейчас напоминать все места Писания. Но через земное служение Иисуса, через откровение Иакова и через другие стихи, как Ветхого, так и Нового Завета, мы с вами увидели, как формируется молитва Боговодительства. Или молитва, когда Бог направляет тебя в обуздании твоего тела и формировании направления русла твоей жизни в соответствии с волей Божьей для тебя. И это оказывается несложно. Поэтому я сейчас напоминать эти все моменты не буду. Мы уже это прошли, серьезный путь прошли. Следующее, что мы начали с вами рассматривать, это уже непосредственно стратегию. Стратегию построения этой молитвы. Потому что эта молитва, молитва Боговодительства, это та часть, в которой Бог формирует направление телу и жизни. Но прежде чем начинать двигаться в молитве Боговодительства, естественно, нужно себя приготовить. Подготовка к молитве занимает очень важную часть в молитве Боговодительства, которую нельзя оставлять или забывать. И на прошлой встрече мы с вами начали рассматривать стратегию формирования молитвы Боговодительства. Как она строится, из чего она состоит. И на прошлой встрече мы с вами отметили такие важные моменты, как очень важно в стратегии формирования молитвы Боговодительства место молитвы. Мы об этом говорили. Потом мы отметили время молитвы. Тоже очень важные. Следующее, что мы отметили, это первое действие или первые шаги в подготовке к молитве. И первый шаг, который мы отметили в подготовке к молитве, это покаяние и разрушение последствий. Покаяние в чем? Покаяние в том, что мы допустили какую-то суету или допустили нечистоту. Также разрушение последствий суеты, нечистоты или то, что мы допустили, сомнения и неверие. Это подготовка. Мы говорили только о подготовке. Мы в целом это назвали мыться баню водную посредством слова. То есть прежде чем входить в молитву Боговодительства, нужно сначала себя тщательно приготовить. И первое, что мы говорили, это покаяние. В том, что мы допустили суету, нечистоту или сомнение, неверие, потом разрушение этого. Следующее действие – это разрушение сказанного на мою семью, на служение и на меня. То есть сказанного в чем или где. Разрушение гнилого исповедания, праздно сказанных слов, колдовских молитв или всякого рода проклятий, сказанных на меня, на мою семью или на служение. То есть это то, что следующее очень важно. Я подробностей сейчас подать не буду, потому что мы уже об этом говорили. И третье действие в подготовке молитвы, которое мы уже говорили, это принятие помазания Духа Святого, Духа премудрости и откровения на разум и высвобождение даров Духа Святого для молитвы. Вот такие три важных шага в подготовке. В подготовке. Они несложные, много времени не занимают. На первом этапе они могут занять 5 минут, в последующих они могут занимать 2-3 минуты. Это недолго. И мы уже с вами сегодня переходим к следующей части, ко второму этапу. Это непосредственно сами молитвы, которые совершаются. Сами молитвы. В этой общей стратегии. В общей стратегии. Саму молитву или как молиться в Боговодительстве, мы об этом с вами говорили 7 частей. Поэтому сегодня мы будем рассматривать не одну молитву в этой всей стратегии, а несколько. Но в целом они помогают эффективности формирования молитвы Боговодительства. В целом. Поэтому сейчас мы переходим ко второму этапу в стратегии формирования молитвы, а именно второй этап – это молитвы, которые задействуются в целом. И первое, с чего мы начнем, с 1 послания Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Там написано: «Итак, прежде всего, то есть в первую очередь, прошу совершать молитвы». Слышите? Апостол Павел говорит: «Итак, прежде или в первую очередь, прежде чем вы начнете о чем-либо молиться, прошу совершать молитвы и перечислять прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих». дабы, или с той целью, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Итак, первое, во втором этапе молитвы, первое, за кого нужно совершать или начать молиться, это за правительство той страны, в которой вы находитесь. Естественно, мы также сюда включаем и молитва за начальствующих того города, в котором вы находитесь. Так как вы граждане Украины, естественно, вы должны молиться за правительство Украины и молиться за начальствующих тех, которые начальствуют в вашем городе. Следовательно, наша обязанность, как детей Божьих, согласно этого места Писания, молиться за президента, за премьер-министров, за министров и за всех начальствующих, которые есть в вашем городе. Апостол Павел говорит, и так прежде всего. То есть прежде чем мы начинаем молиться о Боговодительстве, мы вначале делаем первый важный шаг. Это молимся за правительство. Важный шаг. Важный шаг. Ничего сложного тоже в этом нету. И опять-таки я говорю, это стратегия постановки в целом молитвы. Прежде чем мы начнем молиться о Боговодительстве. Итак, в первую очередь мы молимся за правительство. То есть молитва за правительство – это не вопрос для рассмотрения, нужно или нет. Это воля Божья. Давайте рассмотрим некоторые места Писания из Ветхого Завета по поводу воли Божией в отношении правительства. Я прочитаю из книги пророка Иеремии. В книге пророка Иеремии Бог дает наставление через Иеремию к тому народу, который на какое-то время находился в пленении. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица Евнухи, князья иудейские и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через такого-то и перечисляется через кого. И послал Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь, Саваоф, Бог Израиля, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их. Берите жен, рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь, смотрите, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии его и вам будет мир. То есть я вам прочитал место Писания из Ветхого Завета. Уже в Ветхом Завете мы видим волю Божию в том, что там, где мы живем, мы обязательно должны молиться за начальствующих в этом городе. Поэтому, опять-таки, это не предложение для рассмотрения. Это воля Божья. Следовательно, исполнение этой воли Божьей также является моим послушанием Богу. Поэтому молитва непосредственно за правительство, она, в принципе, так и начинается. То есть мы можем сказать так. Отец, я молюсь на основании твоего слова из первого послания Тимофея 2:1-3. Я молюсь в послушании твоему слову. Это важно сказать, потому что это действительно в послушании его слова. Я молюсь за президента Украины, за парламент Украины, за премьер-министра, я молюсь за министров. Я молюсь о том, чтобы совершалась воля твоя в правительстве во всей полноте, без всякого недостатка. Я молюсь и верю на основании слова Твоего, что сердце начальствующих, сердце царя, в руках Господа, и как потоки вод, Он направляет их, куда хочет, во имя Иисуса. И вы молитесь, можете молиться на понятном языке, в слове веры, можете молиться в даре языки, молитва в духе. Конечно, Дух Святой знает, о чем молиться и как должно. Но молитва за правительство, молитва за начальствующих. А если вы работаете на каком-то предприятии, молитва за директора предприятия, молитва за того начальника или за работодателя, это также ваша ответственность. Очень важно. То, что я вам сейчас говорю, очень важно. Это первый шаг. Первый шаг. Вы хотите, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы? Пожалуйста, отвечайте на его просьбы. Он просит, чтобы мы молились за начальствующих. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте. Так и вы поступайте. Потому первый важный шаг в стратегии построения молитвы в целом, ежедневной молитвы боговодительства, это первый важный шаг, это молитва за правительством. Важная сторона. Опять-таки, если вы помолились за правительство, слушайте и будьте особенно внимательны. Если вы помолились за правительство, то следующим моментом вы не можете ни в коем случае говорить о них то, против чего вы молились. Вы не можете говорить на них какие-то слова, которые идут вразрез с тем, в отношении чего вы верите Богу. Потому что вы ходатайствуете, вы сеете слово веры. Я понимаю, что кто-то может сказать, брат Олег, вы понимаете, что я не хочу молиться за правительство. То, что они делают, они недостойны моей молитвы. Давайте... Они недостойны моей молитвы. То есть кто-то может высказать такую точку зрения. Я бы рекомендовал вам никогда не торопиться делать подобного рода заключения. Давайте проанализируем через Иисуса такие слова. Скажите, кто-то из нас или вообще кто-то из людей был достоин молитвы ходатайственной за них? Конечно, нет. Иисус молился и ходатайствовал не потому, что мы были достойны. Это была воля Божия, потому что Иисус пришел на землю, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому вопрос достойности не стоит. И следующее, что бы хотел отметить. В Писании есть важные стихи, которые должны опять-таки вас подвести к определенной мысли. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить». Ни в коем случае не совершайте подобные ошибки. Как бы они себя ни вели, есть единый судья праведный. Если вы не хотите молиться за правительство, молитесь в даре языки. Все, это не ваша часть, пусть Дух Святой молится через вас. А для вас это как раз будет хорошо, как для смирения и послушания Богу. Поэтому в молитве за правительство вы говорите слова: «Отец, я молюсь в послушании Твоему Слову». Все. Может быть, ваш разум против, может быть, у вас есть много, скажем так, того, что побуждает вас не молиться, но я молюсь в послушании Твоему Слову. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы за всех начальствующих, дабы. Вот такая позиция. Не сложно это? Не сложно. Молиться за правительство у вас может занять 10, может быть 15. Если Дух Святой будет вести вас больше, молитесь, пока весь Дух Святой ведет. Какое-то время, 15-20 минут. Но это и так прежде всего. О, брат Олег, я забежал в молитвенную комнату, и мне нужно срочно помолиться за то. И так прежде всего. Таков порядок. Я сейчас говорю вам о стратегии в целом. В целом. Но есть порядок, который установил Бог. И так прежде всего. То есть после того, как мы помылись баней водной, после того, как мы разрушили проклятие сатаны и его действия, после того, как мы приняли помазание Духа Святого на разум, после того, как мы снарядили все оружие Божие, все, что надо, там взяли, после того номер один в молитве, это молитва за правительство. Несложно это запомнить. Несложно. Хорошо. Поэтому еще раз напоминаю, 10-15, как Дух Святой будет вести, 10-15 и более минут. То есть здесь нет закона. По количеству времени нет закона. Хорошо, а теперь идем дальше. Следующая молитва. О, брат Олег, вы так загружаете нашу молитвенную жизнь. Нет, я ее просто организую, не загружаю. Я помню себя, как только я начал двигаться первые шаги в молитве. И, во-первых, я не знал, о чем молиться. Никогда не знал, о чем молиться. Поэтому молитвенная комната для меня это было какое-то место, где нужно было что-то придумать. придумывать, выдумывать. И для меня это было так тяжело. Иди и молись. А я не мог двух слов связать, о чем молиться. Хотя я как слышал, как молятся другие, я думаю, вот это да. Как они красиво молятся. И знаете, вот это меня всегда настораживало. Как у них так получается? А я не знаю, как двух слов связать. А они так красиво молятся. Поэтому определенные вещи, если бы я изначально знал, как она строится, в каком порядке, мне бы намного проще было двигаться. Это знаете, как в армии. В армии думать не надо. В армии нужно исполнять. Приказы вначале исполняются, потом обсуждаются. Поэтому в определенной степени в армии тебе ничего придумывать не надо. Я сейчас говорю именно о боговодительстве. О том, что Бог ведет каждого из нас в том, для чего каждый из нас пришел. Поэтому здесь нужна именно сама стратегия, как это формируется. А личные отношения с Богом – это личные отношения с Богом. Здесь совсем другая картина. Поэтому я еще раз провожу границы. Есть стратегическая часть в отношениях с Богом, а есть, как говорят, интимная сторона. Есть, когда вы просто общаетесь с Богом, наслаждаетесь Его присутствием, задаете Ему какие-то вопросы, общаетесь просто. А есть, когда вы заходите в комнату, и Он дает вам стратегию, что, как, когда, где, сколько, кому. Это стратегия. Поэтому мы говорим больше сейчас о стратегической части в отношениях с Богом. И мы рассматриваем с вами шаг за шагом, а именно все это сводится к общей стратегии. Как двигаться, извлекая содержимое своего духа. Мы просто в целом сейчас соединяем. Следующая молитва, которую нужно совершать в молитвенной комнате, это индивидуальная воля Божья. Очень важная сторона. Очень важная сторона. Отмечу сразу, что есть общая воля Божья, которая записана для всех верующих в Библии. Это общая. Там записано обетование, там записаны наставления, там написаны заповеди. Это есть общая воля Божья. Есть индивидуальная воля Божья. Индивидуальная воля Божья может во многом отличаться у каждого из нас. У каждого из нас. Допустим, если индивидуальная воля Божья была для Иоанна Крестителя, чтобы он одевался в верблюжьи шкуры, то для Соломона это быть в царских чертогах. Это индивидуальная воля Божия. Есть общая воля Божия. Благословен ты в городе. Это касается всех. Ранами Иисуса вы исцелились. Это общая воля Божия. Дети твои будут научены Господу. Это общая воля Божия. То есть общая воля Божия, записана в Писании, и она неизменна и неотменна для всех. А есть индивидуальная. Но общая воля Божия не отменяет индивидуальную, а индивидуальная не отменяет общую. Поэтому есть то, что я уделяю внимание узнавать общую волю Божию, а есть то, что мне нужно уделить внимание, узнать индивидуальную. Индивидуальную. Я сейчас говорю именно о молитве, связанной с индивидуальной волей Божьей. Иисус сказал, в одном из учений Он сказал такие слова, Иоанна 6:38. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Вы знаете, для того, чтобы что-то творить, нужно знать, что творить. О, сейчас выйдешь. Для того, чтобы знать, что творить, нужно в первую очередь обратиться к Нему и спросить, что творить. Потому есть то, что я уже знаю, что творить. А есть то, что мне нужно еще узнать. Поэтому мы с вами рассматривали в определенных частях наших встреч извлекающую молитву. Или как извлекать задание Божье из своего духа. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Мы об этом говорили, потому я не буду говорить сейчас о самой стратегии этой молитвы, о том, как она строится. Через Иисуса, через то, как Он это делал, мы с вами узнали, что Он использовал, как Он это использовал. И это было во многом связано именно со словами. Сейчас я больше делаю ударение, что вторая молитва, которая идет в стратегии в целом, это молитва за индивидуальную волю Божью для тебя, лично. Вы скажете, брат Олег, подождите, а я хочу молиться за всю страну. Я не хочу молиться за себя. Я хочу молиться за всю страну, ходатайствовать за весь земной шар. Я знаю, у кого глаза на краю земли. Я не против, чтобы вы молились за всю страну, за весь земной шар. Но скажите мне, в каком случае палец, указательный палец руки будет эффективнее? Когда он знает функции всего тела или когда он хорошо знает свои функции? Свои, конечно, свои. Когда каждый палец на руке знает свои функции, в целом будет гармонично действовать вся рука во всем теле. Но если большой палец или указательный какой-либо будет знать функции всего тела, а своей не знать, то все тело будет нести бремя этого невежды, что чаще всего и выходит. Я понимаю, знаете, откуда вообще тема взялась по стратегии ежедневной молитвы? Я как-то с вами делился. Что когда я получил вот такую стратегию и начал так молиться, я думал, что все так молятся. Я думал, это нормально, думаю, все так молятся. Но периодически, общаясь с верующими, я задавал им такой вопрос: а как молитесь? Они говорят, я молюсь за родных, за близких, молюсь за церковь, молюсь за все. Я промолчал. Потом другого спрашиваю, как ты молишься? Я молюсь за... А я, получается, я молюсь только за себя. Вторым номером. Сейчас беру только второй номер. И я опять промолчал. А потом как-то, когда мне еще раз так сказали, я говорю, подождите, вы молитесь за все вокруг вас. А вы знаете, что Бог приготовил для вас? Они говорят, нет. Так подождите, как вы собираетесь быть в благословении за тех, кого вы молитесь, если вы не знаете, что вы должны для них делать? Как вы собираетесь быть для кого-то для благословения для страны, если вы не знаете, кто вы в этой стране? Какова ваша часть в этой стране? Какова ваша часть в Божьем промысле для этой страны? Как вы собираетесь что-либо делать для этой страны? Это важная часть. Если я хочу быть благословением для своей семьи, то в первую очередь я должен знать, кто я от Бога в этой семье. Какова моя часть в этой семье? Это очень важно. Поэтому первое, что мы делаем, вернее, вторым номером по молитве, которая идет в стратегии, это молиться о индивидуальной воле Божьей для тебя. Лично. Лично. Только за себя. Вы ни за кого больше не молитесь. Молитесь только за себя. Это важная сторона. Тело в целом будет функционально действовать, гармонично и эффективно, если каждый участник тела, как команды, будет знать свою функцию в целом. Команда эффективна в целом, когда каждый знает свою функцию. Если кто, допустим, смотрит футбол, то тот понимает, что каждого футболиста вообще в команде заключают контракт отдельно, платят отдельно. И спрос его идет за его функцию. А его функция в целом влита в целом в команду. Ваша эффективность, в том, к чему призваны вы, в целом будет влиять на эффективность в теле. Но вы должны узнать, к чему призваны вы. Вы должны узнать, что делать вам. Следовательно, этому нужно уделить время. И мы уже с вами узнали, как извлекать содержимое духа в молитве боговодительства или извлекающая молитва. Естественно, войдя в молитвенную комнату, пункта номер 2 в молитвах. Я молюсь только за себя, больше не за кого. Это занимает большую часть моей молитвенной жизни. Молитва за себя. Молясь за себя, я использую обетование. Некоторые из обетований я часто упоминаю. Прекрасное обетование, когда Иисус сказал, что когда придет Дух истины, наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. Мне мое, вам ваше. Прекрасное обетование. В книге Псалмов написано, Давид говорит, что покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Прекрасное обетование. Другое обетование, вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное вам от Бога. Прекрасное обетование. Я только некоторые беру, но есть много прекрасных обетований, на основании которых, или используя которые, войдя в молитвенную комнату, я могу пророчествовать. При том, что вы имеете вернейшее пророчество. Пророчествовать на себя, на свою жизнь. Тем самым что? Обуздывая свое тело и давая направление своей жизни. Тем самым сея семя веры. То есть я уже как бы использую некоторые термины, которые мы уже с вами используем. Итак, первое. За кого нужно молиться? В молитвенной комнате. Я имею в виду после правительства. Это вы. Очень важная сторона. Никогда это не упускайте. Потому что ваша полезность, ваша эффективность во многом зависит от того, что вы должны знать, кто вы, зачем вы пришли и какова ваша миссия, какова ваша часть в Божьем промысле в целом. Это важно. Недостаток вот этой молитвы привели к тому, что верующие, когда молятся за всю землю, они слышат, что происходит по земле, и у них ни вера не растет. Они видят, что там происходит, что там кризис, там гонят, там убивают. За что же тогда молюсь? Понимаете? За что же тогда молюсь? Так, ничего там, может, мои молитвы не работают. И придет тот, кто скажет, да, что-то может работать. И у него будет приходить разочарование. Вы знаете, у кого глаза на краю земли? Я вам рассказывал историю, что как-то подошел ко мне один брат. Ну, я еще только в Господе был там. Он говорит, брат Олег, давайте помолимся в молитве согласия, чтобы сатана покаялся. Вам, может, такого не предлагали, а мне предлагали. И до меня не дошло, что он вообще предложил. А он говорит, давай согласимся, чтобы сатана покаялся. Представляешь, сколько сразу дел мы решим. Я не помню, что я ему ответил. По всей видимости, мы не молились, потому что сатана еще не покаялся. Знаете, тут все такое было детское такое состояние. Вот. Но это на краю земли глаза, понимаете? На краю. Хотя в Библии уже написано, что его ожидает, что уже с ним произошло. Все. То есть мы тогда как бы к Библии относились очень своеобразно. То есть, по сути дела, мы больше основывали свои молитвы не сколько на том, что здесь написано, сколько на том, что мы хотим. Мы хотим. Потому это выглядело, конечно, удивительно и смешно. Вот. Но Бог нас любит и продолжает дальше любить, конечно. Поэтому сейчас я говорю именно о формировании молитвы за себя, основываясь на Слове Божьем. На Слове Божьем, номер один, очень важная часть именно в этой части. На Слове Божьем. То есть вы можете уже использовать написанную волю Божью в отношении себя. Но также в Библии есть место Писания, говорит, что когда вы не знаете, о чем молиться и как должно, то сам Дух будет ходатайствовать за вас воздыханиями неизреченными. То есть в молитве боговодительства, при извлечении тайн, находящихся в вашем духе или Божьем плане, нельзя исключать и дары Духа Святого. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Поэтому используйте и дары. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования, дар веры, дар пророческий. Используйте эти дары. Я сейчас не буду все подробности, мы уже о подробностях говорили. Поэтому я сейчас говорю лишь о построении самой стратегии. Номер два. После правительства идет молитва за вас. И в этом еще, в этом не сложно молиться. Вы заходите в молитвенную комнату, помолились за правительство, то есть помылись баню и водную, помолились за правительство, а потом просто начинаете. Опять-таки, кто знает, о чем молиться, кроме Духа Святого? Конечно, никто. Поэтому надо попросить Духа Святого вести вас в молитве. Он вам не откажет. Он же для того и пришел в нашу жизнь, чтобы мы больше не устраивали экспериментов. Поэтому с этого и начинается молитва. Дух Святой, я прошу тебя, помоги мне в молитве исполнения воли Божьей во всей полноте, без всякого недостатка. Написано, что ты знаешь, о чем молиться и как должно. Написано, что ты, Дух истины, наставишь меня на всякую истину, возвестишь мне будущее. Написано, что ты покажешь мне путь жизни, по которому мне идти. Покажи, направляй, веди, ты знаешь, о чем молиться и как должно. Вот мои уста, вот мой дух. Пленяй мой разум и давай направление мыслям, словам и действиям. Помоги мне не уклониться ни направо, ни налево, а я принимаю твое наставление и водительство. Все, что ты скажешь, запишу и сделаю. И вы начинаете молиться с благодарением, что Бог показывает вам путь жизни, наставляет вас на всякую истину, используя места Писания 22-м. Господь, спасибо, ты мой добрый пастырь. Ты покоишь меня только на злачных пажитях. ты направляешь, ты ведешь меня. Спасибо тебе. Используйте 102-й псалом. Используйте фрагменты 90-го псалма. Используйте, то есть вы начинаете работать с разными местами Писания. Дух Святой будет использовать, давать вам разные пророческие места Писания. При этом тут же совмещайте эту молитву с дарами. Дар языки тут же. Используйте еще. То есть начинаете двигаться в послушании Духу Святому. Но вы молитесь только за себя. О, спасибо тебе, Господь, за то, что я не уклонюсь ни направо, ни налево, но исполню волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Господь, за то, что я всегда буду для Тебя радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за мудрость Твою, которую Ты даешь мне. И я верю, что я всегда буду радовать Тебя. О, много мест Писаний, которые вы можете пророчествовать, пророчествовать, напророчествовать. А что вы делаете? Вы обуздываете свое тело, вы даете направление и формируете русло своей жизни. Ты опутал себя словами уст твоих. Но вы молитесь только за себя, больше ни за кого. Только за себя. Я просто говорю сейчас именно об этом. Сколько по времени? Допустим, пожалуйста, можете вначале 30 минут, пока вы разогреетесь. Потом по нарастающей. Сегодня 30 минут, завтра 32, потом 35, потом 40, потом 45, потом час. А потом уже как Дух Божий будет вести вас. Как Дух Святой будет вести вас. Часто вот на этом моменте мне задают вопрос. Брат Олег, подождите, где я столько времени возьму для молитвы? Я сразу подвожу к тому. То, что у вас нет времени для молитвы, это говорит о том, что вами очень успешно занимается тот, кто загружает вашу жизнь так, чтобы у вас не было времени для молитвы. Если у вас не хватает времени на то, от чего зависит ваша жизнь, то тогда от кого зависит ваша жизнь? Кто формирует вашу жизнь? Кто загружает ваше время? Как помните, когда-то я говорил, что у сатаны самая большая биржа труда. И для верующих там льготы. Если они молятся за одну работу, он дает сразу две. Чтобы уже по полной программе. Загрузка. Поэтому молитвенная жизнь именно в таком формате, молитве боговодительства, поможет вам выйти из суеты, бессмысленности, бесполезности. Поможет вам выйти из того бремени и ярма, в которое в свое время по невежеству своему, ведомые обстоятельства, мы сами зашли. Поэтому вам придется, может быть, позже лечь спать, если вы молитесь вечером. Может быть, раньше встать, если вы молитесь утром. Но вы здесь не проиграете. Если вы не выспались час или два, вы не проиграете, вы приобретете. Потому что наступят потом дни, когда вы сможете спать уже и до 6, и до 7, потому что вы уже знаете, как двигаться в Боге, и Бог вашу жизнь организовал так, что вы уже двигаетесь с Богом, и вам легко. Вы молитесь каждый день 24 часа в сутки. Брат Олег, такое возможно? Но вообще молиться никогда не надо переставать. Само по себе. Знаете, что такое молитва 24 часа в сутки? Это каждое, когда каждое слово, выходящее из ваших уст, соответствует воле Божьей о вас. Каждое. Такое, брат Олег, возможно? Все возможно верующим. Но мы к этому идем. Я же говорю, что это тоже не сразу. В свое время мы так были обучены и научены говорить все, что вижу, называется, что вижу, то пою. Что мы стали жить фактами, констатировать факты, исходить из фактов, анализировать по фактам и поступать по фактам. А в Библии написано «познай истину, а не познай факты». А теперь мы совершаем обратный процесс. Мы начинаем понимать, чтобы изменить факты, нужно констатировать истину, формировать истину и от истины отталкиваться. Истина является краеугольным камнем мысли, слова, действий. Мы теперь к этому идем. И оказывается, как сказал Иисус, «Мои овцы знают голос мой, и за чужим не идут, потому что чужого голоса не знают». Оказывается, реально вымести полностью голос сатаны и различать его и по запаху даже, чтобы даже в его мысли не включаться. Я понимаю, что в это время, пока мы живем на земле, в разуме будут появляться мысли, которые от него. Но с другой стороны, одно вы знаете, что они от него – И вы просто говорите: «Отойди от меня, сатана, ибо ты ищешь того, что угодно человеку». Подожди, с кем вы разговариваете? Ну, понятно, с кем. Хорошо. То есть это все реально, реально, реально. Но все это формируется в молитвенной комнате, когда шаг за шагом вы учитесь входить в послушание Богу. Еще раз напоминаю, очень важная часть в молитвенной жизни каждого верующего – это молитва за волю Божию для вас лично. Мы назвали эту часть молитвенной жизни человека «извлекающая молитва» или «молитва боговодительства». Но она является частью в общей стратегии построения молитвы. Частью, важной частью. Важной частью. Используйте обетование, используйте псалмы, используйте то, что в данном случае вы можете найти в Писании, как воля Божия, уже записанная для вас, а также и дары, дары Духа Святого. Хорошо. Итак, напоминаю, время не ограничено. 30-выше минут. Столько, сколько будет Дух Святой вести вас. Хотя я знаю, что, допустим, у меня на первом этапе это занимало очень много времени. И по 2 часа иногда, иногда и больше. Почему? Потому что моя жизнь была в таком беспорядке, в таком, знаете, организованном сатаной беспорядке, что ее надо было все разгребсти, поубирать. Это такая уборка территории была, что вот как раз за себя я молился больше всего. И 2 часа, иногда и больше. А иногда просто я не мог остановиться, потому что оно и шло, и шло, и шло, и шло. Бог наводил порядок. Поэтому я вам сразу рекомендую, все-таки дайте какой-то запас времени, чтобы у вас хотя бы запас был не менее часа для начала. Не менее часа за себя. Будет меньше, пусть будет меньше, но хотя бы не менее часа, чтобы вам не нужно было бежать куда-то, потому что уже надо куда-то бежать. Хорошо. Итак, молитва номер 2, которую мы совершаем в целом в стратегии построения молитвы, это молитва за себя. Следующую молитву, которую мы совершаем, она уже может идти в целом, это молитва за семью. Здесь я рекомендую использовать обетование. Лучше стоять на местах Писания. Особенно за детей, за жену. Лучше стоять на местах Писания. Здесь обязательно. Опять-таки, также используйте дары. Используйте молитву в духе. Тоже очень хорошо. Сюда же я включаю следующим этапом, оно как бы идет в одном переходящем уже. Молитва за церковь, за служение, которое вы несете, тоже очень важная сторона. Тоже вы как бы идете следующим этапом. Молитва за служение, за церковь. И дальше вы уже можете молиться за то, что Дух Святой будет побуждать вас. Может быть, это молитва за соседей, может быть, за дом, в котором вы живете, может быть, за какого-то родственника, может быть, еще. То есть здесь уже нет ограничений. Когда вы уже помолились за правительство, помолились за себя, дальше уже, как Дух Святой будет вести вас. Как Дух Святой будет вести вас. Потому что в целом основную часть работы вашей молитвенной комнате вы уже сделали. Вы уже ее сделали. А остальное, это уже оно будет как дополнять. Если вы будете знать свое призвание, вы в церкви будете всегда полезными и эффективными. Потому что вы уже помолились о том, чтобы Бог использовал вас там, где вы находитесь. Поэтому это уже дополнение за семью, за церковь и за все остальные дополняющие какие-то моменты, которые вполне возможно могут у вас по ходу выявляться, когда Дух Святой будет вам это давать. Поэтому еще раз напоминаю, за семью, за церковь и за другие вопросы вы молитесь, опять-таки, используя обетование и используя дары. Используйте дары. Это во многом вам поможет. Особенно дары языка и дары истолкования. Никогда не пренебрегайте этими дарами. Эти дары очень во многом вам помогут. Помогут, потому что есть много тайн, которые сокрыты, но не от вас, а для вас в вашем духе. Хорошо. На этом мы как бы, что касается молитв, мы останавливаемся. Вот такой набор стратегически построенных молитв в целом. В целом это оно выглядит, что оно занимает много времени. Это не так много времени занимает. Подготовка, 3 минуты, в целом 3 молитвы. За правительство 10-13 минут. может быть, 15-18 минут, ну, 20 минут, совсем 20 минут. И час, допустим, вы за себя, час 20. Потом еще молитесь за семью, за церковь, все, ну, пусть час 20, ну, час 30, ну, час 40. Вот час 40. Зато выйдя с молитвенной комнаты, после такой молитвы, вы действительно внесли изменения в естественном физическом мире. Вы действительно сформировали что-то в духовном, которое будет изменять что-то в естественном. И каждый день вот такой молитвы так реформирует вашу жизнь в соответствии с волей Божьей, что у вас больше никогда не возникнет вопрос, а воле Божьей ли я или нет. И именно так, если вы будете молиться, то всякий раз, когда кто-то подойдет вам и скажет, а вы знаете, что с вами смогут сделать? А вы скажете, а знаете, что Иисус сказал? Что я открою, никто не закроет. А что я закрою, никто не откроет. Со мной ничего. Как же вы так уверены? Потому что я молюсь в соответствии с волей Божьей. И все, что выходит из моих уст, это воля Божья в молитве. Потому уже не я живу. О, это даст вам дерзновение. Потому что ваша жизнь уже другая. Вы другой. И вы не молитесь о том, чем вы хотите. А Дух Святой молится через вас о том, что есть воля Божья. И вы понимаете, что в молитвенной комнате, на самом деле, как я всегда делаю ударение, молиться должен не человек, а Творец человека. Потому что только Творец знает, что нужно творению, ибо только Он знает, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. И тогда все меняется. Хорошо. Переходим к следующей части. В этом как бы вся стратегия в целом не закончилась. Мы только разобрали стратегию молитвенной части. А теперь переходим к немаловажной части. Я ее называю молитвенный стол. Молитвенный стол. У кого-то это молитвенная табуретка. У кого-то это молитвенный коврик. Потому что, ну, нет стола. То есть у каждого это может быть что-то по-разному. Но я говорю эту часть, называю молитвенный стол. То есть очень важный момент. И я прочитаю, что написано в книге Аввакума, 2 глава, 2 по 3 стих. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начитай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится». То есть в боговодительстве, а именно в той части, о которой мы говорили, очень важно ничего не запоминать, а все записывать. Очень важная сторона. Поэтому в целом я рассказал стратегию молитв. Но теперь я продемонстрирую вам то, что должно быть в молитвенной комнате. У вас должен быть ваш молитвенный стол. У вас же есть на кухне стол? Конечно, есть. А почему мы духовную пищу всегда оставляем без стола? Хотя в Писании написано, печитесь о пище нетленной в первую очередь. Но у нас есть на кухне стол, у кого круглый, у кого овальный. Но я выдаю всем, наверное, тайну, он раскладной. При необходимости мы можем его раздвинуть. Но в всяком случае у нас такой стол. Что так создается впечатление, что он только на четверых, но если захотеть... У вас должен быть свой молитвенный стол. Большой, маленький, неважно. Он должен быть. Чтобы вы на нем разложили то, где вы будете записывать. Я сейчас уже подвожу вас о том, чтобы все эти молитвы были эффективны. Эффективны. Их надо где-то отмечать. Поэтому в молитвенной комнате должен быть молитвенный стол. Бог дает направление в молитве. И задание на каждый день в соответствии с его планом. Потому сказанное Богом нужно записать, что нужно отметить в календаре. Или ставить отметки на карте Украины. У вас должно быть все рядышком. О, брат Олег, вы так усложняете нашу жизнь. Я вам раскрываю стратегическую сторону. Мы жнецы последнего времени. И возможно, Бог будет раскрывать вам такие планы, которых Он будет побуждать вас либо ходатайствовать в молитве, либо Он скажет вам, молись за этот город. А зачем мне за него молиться? Там только на оленях ездят. Не переживай, научись. Сегодня ты молишься, через 5 лет поехал. А у тебя даже карты нет. Ну зачем мне карта? Понимаете, мы иногда вот подходим к этому. Мол, Господь, для тебя я сделаю огромные планы. Да у тебя даже ручки никогда на столе не лежит. Какие планы? Понимаете, в чем дело? То есть мы можем, конечно, бросить крылатую какую-то фразу. Но при этом быть неверным в малом. Поэтому я раскрываю вам именно вот эту сторону, где ни одно слово от Бога не остается незамеченным. Что записывается даже то, что непонятно. Отмечается даже то, что кажется неважным. Все фиксируется. Все фиксируется. Если Бог побуждает вас обратить внимание на село, великобогачка или еще какой-то, раз, записали. А зачем тебе это надо? Ну, я сказал, что мне это, Богу, наверное, надо. Как мне, так сами понимаете. А вот ему, наверное, надо. Господь, спасибо тебе за то, что ты направляешь и ведешь. И дальше молитесь. И вы дальше отмечаете. Бог дает вам задание. Вы раз записали задание. Ой, что это задание? Построить дом? Ну ладно, сказал, записал. Следующее задание. Выделить 500 тысяч на строительство детского дома. Аж ручка затряслась в конце. Ну ладно. Он, наверное, это не мне. Тоже это не мне, это же не мне говорит. О, Господь, кому ты мне скажешь, кому этот листик отнести? Знаете? Я был в такой ситуации. Я вошел в молитвенную комнату, Господь, ну расскажи мне, что мне нужно сказать моей жене, чтобы она поняла, как ей справляться. Знакомая картина. И я такой же, ну я уже знал стратегию, знал, как двигаться. Приготовил листы бумаги, молюсь в духе, дарю языки, принял помазание, все сделал, все как надо. И молюсь. И пошло. И я пишу то, что он говорит, записываю каждое его слово, ничего не пропускаю. А говорю, а про жену где? Все против меня. Все против меня. И потом, спустя, уже потом, когда я закончил писать, я понял, что перемены в ее жизни начнутся с меня. Понимаете? И так, шаг за шагом, я и учился боговодительству. Когда я принимал все, что он говорит, записывал и старался исполнять. Не сразу у меня получалось. Никто же не говорит сразу. Но знаете, вам намного интереснее разговаривать с тем, кто не пропускает в одно ухо, а из другого выходит. Вам намного интереснее. Но в молитвенной комнате не должно быть строчит пулеметчик. А подождите, а вообще ты слушаешь что? Конечно, слушаю вас. А что ты услышал сегодня? На все воля Божья. А что Бог тебе сегодня сказал в молитве? Может, у него обеденный перерыв? Что ты записал? Где записано то, что он тебе сказал? Но он мне ничего не сказал. Такого не бывает. Если Бог чего-то мне не говорит, то я знаю, что Он мне говорит о том, что делать то, что ты начал делать вчера. То есть Его молчание мне говорит. Потому что я знаю, что Он никогда не молчит. Никогда. Вообще, вы не приняли Бога молчуна. Он говорит. Другое дело, что есть то, что мы говорим ему, говорим и не останавливаемся. Потом сказали, аминь, и ушли. Эй, сынок, подожди. И мы сами создали такую атмосферу. А потом, когда уже прижало, надавило, у нас всегда есть время молитвы. В травматологии, хирургии у всех время для молитвы столько. Либо потом уже, когда уволили, лишили всего, молитвенная жизнь начинается. Откровения все получают о молитве. А до этого где вы были? До этого мы строчили в небеса и не давали сказать ни слова тому, кто знает все. Это очень серьезно. Потому молитвенная комната, о которой я говорю, это диалог. Это не монолог, это диалог. Это когда вы общаетесь, пророчествуете и слушаете. Я люблю молиться, это чисто я. Я люблю молиться негромко, так чтобы его слышать. Может, кто-то любит громко, но так вы, наверное, и себя не слышите. Но соседи знают, о чем вы молитесь. Слава Богу. Он начал молиться, наверное. Что-то у нас потолок трясет. Без вопросов. Если вы считаете, что можно так, так. Я люблю молиться негромко, чтобы слышать его в первую очередь. Я слушаю сюда, слушаю дух, слушаю. И также использую и слушаю именно через дар истолкования. Слушаю и записываю. Не думаю, а записываю. Думать не время. Слышите? В молитвенной комнате не время думать. В молитвенной комнате время записывать и принимать решение, исполнять. Потому что когда вы закончится молитвенное время, и вы посмотрите на список, если вы включите мозги быстрее, чем вы согласитесь, то у вас появится 99 причин, почему не сегодня и вообще не нужно делать. Как только включаете калькулятор, он становится должен. Сразу. Посей туда 50 гривен, туда посей 10 гривен. И если вы не приняли решение, то в конце молитвы вы включите калькулятор, дебет с кредитом сведете, и Бог останется должен. Это серьезно. Вы знаете об этом, как и я. Поэтому лучше все решения принимать сразу во время. Он сказал, да, Господь, я принимаю решение сделать это во имя Иисуса. Я принимаю решение это сделать. Спасибо тебе, Господь. Пойди покайся, попроси прощения. Тишина сразу такая. Да будет воля твоя. Только не пустыми руками. Ну вот. Если вы будете так двигаться, вы увидите, как с ним легко. Он будет заводить вас в те двери, в которые раньше вас и на порог бы не пустили. А теперь вы зайдете. И вас будут любить те, которые вас самые больше ненавидели. Почему? Потому что если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Писание оживает. Просто оживает. Слава Богу, это так просто на самом деле. На самом деле это просто. Итак, молитвенный стол. Что должно быть на молитвенном столе? В первую очередь, Библия. Он будет говорить вами через места Писания. И какие-то места Писания он захочет, чтобы это открыл и прочитал всю главу. Всю историю. Он же будет с тобой разговаривать. Возможно, он будет говорить с тобой через эту историю, показывать тебе какой-то сюжет, фрагмент или событие, сделает твое ударение, смотри, как я здесь поступил, а я неизменный. И ты, точно, если я так сделаю, и он так мне сделает, Господь, спасибо, да будет воля твоя. Либо просто сделать акцент на какое-то местописание. Хорошо, когда у вас будет симфония рядышком. Кстати, многие так и не знают, что такое симфония. Хорошо, если рядышком будет симфония. Если он даст вам место Писания, чтобы вы его не искали в книгах Ветхого Завета. Сразу открыли симфонию, нашли спасносочки, раз, оп, отметили сразу в Ветхом Завете. Нашли. Это очень хорошо. Также у вас на столе должен быть чистый листик бумаги. Не приносите Богу свои планы. В первую очередь зайдите с чистым листиком. И записав его планы на следующий день, вот как раз этот листик и приносите. Вот этот листик можете приносить, а свои можете отнести. Он знает ваши планы. Он знает вашу волю. Он знает ваши желания. И он это все фильтрует, мусор уберет и скажет, а вот это твое желание соответствует тому, что я для тебя приготовил. Подожди, Бог, а у меня же было 150 позиций. А почему осталось только две? Потому что все остальное, они бы тебя уничтожило. Вот эти две, это то, что действительно у меня есть в плане для тебя. А я сказал, что все, чего не будешь просить, по воле моей, будет тебе. Итак, в список входит Библия. Хорошо, когда есть симфония, обязательно приобретите. Чистый лист бумаги или тетрадь. Хорошо, когда у вас есть своя молитвенная тетрадь, где вы записываете те моменты основные, которые Бог вам говорит. Ручка обязательно. Рекомендую ручкой в Библии ничего не отмечать. Потому что ручка имеет свойство переводиться на другую сторону. В Библии можете работать карандашом или восковым мелком. Уже все пройдено. Я просто вам говорю, уже основные моменты даю. Фломастером в Библии ничего не отмечайте. Лучше восковым карандашом. Восковый карандаш, он сохраняет и цвет, и не перемещается на другую страницу. И не стирается, и не размазывается. Поэтому купите это все. Это комплект верующего. Умрет ли кто-то посмотрит на мой стол, скажет, детство заиграло. Не важно, что они будут говорить. Это ваше необходимое. Хорошо. Также на вашем молитвенном столе, конечно, должны быть и список тех заданий, которые Бог уже вам сказал. Они просто записаны либо в тетрадке, либо на отдельном листике. Они уже записаны, потому что вполне возможно будет определенная связь между заданиями. Также я рекомендую, чтобы у всех на молитвенном столе был телефон. Вы скажете, зачем? Потому что вполне возможно, Бог побудит вас кому-то позвонить или кому-то отправить смс-ку. Сказать: «Бог тебя любит». И отправить ему смс-ку. Конечно, для вас, ну что это, не важно. С другой стороны, эта смс-ка может спасти ему жизнь. Потому что он как раз помолился: «Господь, если ты меня любишь», задал такой вопрос Богу, «то ты мне дашь об этом знать». И вдруг: «Бы-бы-бы». Чудо. А вы даже не восприняли это как чудо. Ну что, жалко что ли? Раз и отправили. И дальше себе что-то. И тем самым чья-то душа спаслась. Сохранилась. Я просто показываю, какие простые иногда наши шаги могут творить великие Божьи дела. Ну а когда у нас ничего нету под руками, вот это очень важно. Потому телефон. Мобильный телефон. Ничего сложного в этом. На сегодняшний день все... У кого-то, может быть, не мобильного, если нет, поставьте хотя бы такой телефон. СМС-ку вы не отправите, факс тоже. Но, во всяком случае, позвоните, сказать: «Бог тебя любит», и положить трубку, у вас получится. Ничего сложного в этом нет. Поэтому телефон. Если вы ходите в библейскую школу, расписание занятий. Расписание занятий. Потому что то Бог тоже может связывать какие-то задания и с тем, что вам нужно будет сделать на одном из уроков. Может быть, на уроке, а может быть, перед уроком, может быть, после урока. Тоже все себе отмечайте. Также список используемых мест Писаний, особенно в начале. Потому что не сразу вы сможете их запомнить. Поэтому вы вначале их себе выпишите или распечатайте, кого-то попросите. Список и положите на стол. Просто пусть они лежат на столе. И вы будете во время молитвы их использовать. И использовать. Потом они уже запечатлятся и в вашем разуме. И Бог будет вести, уже используя эти места Писания, которых у вас много в разуме. Он будет использовать, давать вам разные другие места Писания, дополняя и расширяя весь спектр этой молитвы. Но все это должно быть на столе. И вы выходите и подходите к этому столу, и вы молитесь, ходите вокруг стола, смотрите на карту Украины, смотрите на стол, смотрите на Библию, и вы готовы любое Божье задание тут же зафиксировать. Тут же зафиксировать. Брат Олег, в моей квартире это невозможно. Даже такого никогда не говорите. Знаете, у меня тоже в моей квартире в свое время это было невозможно. Но я начал с малого. В первую очередь начал делать это каждый день. И Бог сделал мне все возможности, что у меня появился молитвенный офис. Не то, что комната, офис. В этом молитвенном офисе у меня есть все оборудование. Начиная от DVD, видео, все, компьютер, все. Потому что верным малым ставится над большим. Не ищите причин, почему не начать. Ищите причины, почему начать. Потому что если вы будете верны в этом маленьком, молиться, даже закроюсь в ванной комнате, молиться о Божьем плане для вас, то Бог раздвинет и ванну в Синагу. А то, что мы, знаете, выросли в таком обществе, где ищем причин, почему мы не можем это делать, а потом обижаемся на Бога, почему Он ничего не сделал, так мы обманываем самих себя. Не нужно обманывать. Верным малым, начинай сеять в малом, и придет урожай к большему. У тебя, может, сегодня нет финансов даже оплачивать, чтобы коммунальные услуги собственной квартиры. А потом у тебя будут возможности оплачивать и офис, в котором ты будешь молиться, или предлагать еще кому-то молиться, или еще, или еще, или еще. Это все доступно. Другое дело, мы всегда ждем, чтобы Он сам это нам дал. А Он сказал, что я дал уже тебе все потребное для жизни и благочестия. Почему ты не берешь? Ну, давайте без «ну». Такого обетования нет. Войди и возьми. Начинай с малого, с молитвенного, качественного времени. Пусть верующие уже поймут, что качественно организованная молитва сделает качественную жизнь. Если нет порядка в разуме, его не будет и в жизни. Если нет порядка в жизни, его не будет нигде. Нигде. Поэтому в определенной степени молитвенная комната и качественно построенная молитва дисциплинирует и приучает наше тело. Я иду в молитвенную комнату не потому, что мне хочется, а потому что я знаю, что это жизненно важно. У меня есть приоритеты. И даже то, что мое тело говорит мне не сегодня, то настолько эта привычка приходит даже к телу, что ты это делаешь, машинально идешь туда. А только в молитвенной комнате, о, точно, надо же молиться. Все, это уже входит в постоянство. И вы это делаете раз за разом, делаете раз за разом, делаете раз за разом. Брат Олег, это какие-то сухие отношения с Богом выведен. Нет, сеятель всегда сеет одно и то же семя. Вы никогда никому в селе не скажете, а что это вы опять сеете пшеницу? Почему сеяли в прошлом году пшеницу и в этот раз пшеницу? Потому что ты кушаешь хлеб. Бог творит все новое. Знаете, меня эти местописания пытались упрекнуть. Вот вы молитесь постоянно этими обетованиями, а Бог творит все новое. Да, я согласен, это обетование творит новое, переводит меня на новый уровень. Потому что оно растет. Оно растет. Бог неизменный в слове «Бог». Мы с вами на этом заканчиваем. Я имею в виду, что касается по этой теме. Извлекающая молитва или молитва Бога-водительства. Она несложна сама по себе. Но еще раз напоминаю, что Иисус в этой теме является стандартом и образцом. И если вы посмотрите, что Иисус уделял очень важное место молитве, Он молился и утром, Он молился и вечером, а прежде чем поставить 12 учеников, Он молился всю ночь. То есть есть определенная стратегия, подход. И мы не должны это исключать или пропускать сквозь палец. Мы живем во время, когда без послушания и боговодительства жизнь превращается в эксперимент. Методом проб и ошибок. О, брат Олег, у меня такая ошибка в жизни получилась, я так попал. Подожди, ты мог не попасть? Конечно, мог. Теперь извлеки опыт и больше не попадай. Ну, может, на это есть воля Божья. Ну, тогда от чего ты искуплен? Ваша жизнь – это не жизнь, чтобы экспериментировать или учиться на ошибках. Вы знаете, что пока мисс верующие учатся на своих ошибках, люди идут в ад. Пока мисс они из одной ямки вылазят и попадают в другую, люди в это время идут в ад. А они опять тренируются, а все творение ожидает откровения. Вот такие серьезные вещи. Потому сейчас не время учиться, сейчас время узнать и применять. А учиться будем там, у нас целая вечность впереди. Сейчас время применять. Слышите? Поэтому первое, что мы должны делать, принять, потом применять, а потом только понимаем. Поэтому откройте, узнайте, применяйте, но ни в коем случае не учитесь на ошибках. Старайтесь их не делать. Бог уже явил нам стандарт и образец, чтобы мы ничего не придумывали. Вошли в молитвенную комнату и формировали путь жизни, по которому нам идти в соответствии с волей Божией. Есть вещи, которые мы действительно что-то учимся. Мы учимся, какие-то вещи узнаем, что-то новое, где-то ошибаемся, идем дальше. Но давайте учиться не ошибаться, а не учиться на ошибках. Давайте немножко поменяем расположение. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами закончили изучать тему «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». Интересная тема. Для меня это очень важная тема. Я практикую ее уже очень давно. Будут диски, будет книжка на эту тему. Поэтому начинайте уже практиковать. Шаг за шагом вы будете приобретать определенный очень важный опыт. Опыт. Ничего не запоминайте, все фиксируйте. Ваш опыт может быть ценным очень для других. Ничего не запоминайте. Наводите порядок в своей молитвенной жизни. Не будьте безразличными к тому, что вы слышите сегодня. Применяйте. Применяйте. Потому что послушание Богу – это высшая форма поклонения. Послушание Богу не совершается само по себе. Послушание – это всегда соответствие уже известному, а не так, абы делать. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость, за это прекрасное время, которое мы с вами провели. Мы будем и дальше двигаться в мудрости Божией, без премудрости Божией. Бог столько еще хочет интересного открыть своему народу, чтобы его народ не экспериментировал, не учился методом пробы и ошибок, а обращаясь к его мудрости, совершал свое поприще. Это все доступно и реально. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Спасибо Тебе за то, что Духом Святым, Духом Истины, Ты открываешь каждому из нас истину Твою. Спасибо Тебе за то, что наша жизнь – это не эксперимент. Это Твой промысел, Твой план и Твои намерения. И мы так благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты каждого из нас держишь своей рукой крепкую, мышцою высокую. И даешь направление мыслям, словам, действиям. Спасибо Тебе, Иисус. Ты сделался для нас премудростью и разумением. Ты сделался для нас светом великим, который устраняет всякую тьму. И мы так благодарны Тебе за то, что всякая тьма во всяком проявлении да уходит, и да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе за порядок, который Ты наводишь в нашей жизни, открывая нам пути свои и помогая нам устранять все то, чего нет в Божьем плане для нашей жизни. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы истина Твоя торжествовала в их жизни, чтобы всякая тьма, всякое мое проявление да уходит, чтобы не было никакого семени или источника суеты в их жизни во имя Иисуса, чтобы свет великий сиял, и чтобы они ходили в Твоем плане каждую секунду и минуту. А мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты направляешь и ведешь каждого из нас 24 часа в сутки. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. А мы принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. И благодарим Тебя за то, что мы больше никогда, никогда не уклонимся ни направо, ни налево. Мы верим, что Ты силен для каждого из нас. И мы верим, Господь, что Ты обеспечитель. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом быть обеспечителем своего народа, своего наследия. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния и дает обилие посеянным, благословляемым и говорит стократный урожай для обеспечения призвания, для обеспечения жизни. Поднимайся, приходи в житницы, приходи в кладовые, плод земли будь обилен и сочен. И да исполнит каждый сеющий волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. А тебе, сатана, мы запрещаем удерживать поступление урожая и благословений во имя Иисуса. Мы принимаем, Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас людьми благословения для многих народов. Спасибо Тебе, Господь. Мы так благодарны Тебе за это благословенное время, время небес на этой земле. Спасибо Тебе за то, что сокрушены всякие узы тьмы. Спасибо Тебе. А мы принимаем и исполним волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.